Радио «Спутник» снова в эфире. В студии микрофонов израильский публицист, общественный деятель Авигдор Эскин. Авигдор, я вас приветствую.
Добрый день. Добрый день. Салам алейкум. Давайте у нас в примере
сразу
скажем.
Прям
салам
даже,
алейкум.
Да?
Прямо так, с этого начинаем.
Меня же зовут Алексей Красильников, и очень много действительно всего в мире происходит, что прямо здесь и сейчас меняет геополитическую обстановку, ситуацию и позволяет взглянуть как-то по-новому на эти реалии, которые вот здесь формируются. Наверное, все-таки стоит обратить более пристальное внимание на ситуацию Ближний Восток, где Израиль и Палестина объявили режим прекращения огня. И вроде бы пока его не нарушают.
Послушайте, во-первых, и нету края, где нас не знают, как пел Розенбаум. Даже когда в Белоруссии сажали самолет, сказали, что это все связано с Хамасом и с каким-то конфликтом. Да-да-да-да-да. Поэтому не без доли иронии мы это вспомнили для того, чтобы говорить о том, что произошло по существу. Есть несколько важных аспектов, которые скрывались западной прессой. То есть все признают эти факты, но как-то забыли с этого начать. Во-первых, то, что по Израилю были выпущены ракеты, в ответ на это были нанесены соответствующие удары. По Израилю было выпущено 4300 ракет за 10 дней. Целями были исключительно жилые дома, и это не иначе, как преступление против человечности. Это не армия, которая пошла воевать против армии, это были жилые дома. Второе. Стреляли из-под детских садов, из-под жилых домов в Газе. Так что даже просто для элементарного заглушения огневой точкой приходилось стрелять туда. И если там гибли мирные граждане в результате этого живого щита, это тоже их преступление. Потому что, понимаете, если из квартиры напротив дома по вам пуляют из какой-нибудь автомата, то вы прежде заглушите эту точку, а потом будете вести переговоры.
Ну, мы помним, как израильские самолеты прикрывались российским транспортом.
Минуточку. Нет, мы не помним, потому что Израиль был прав, и они не прикрывались. Нельзя прикрываться самолет, который находится на высоте скольких там тысяч метров, не может прикрываться самолет, который находится внизу. Израильские самолеты находились внизу, а российские наоборот. Я не могу прикрываться сейчас вами вот оттуда, понимаете? Это была ошибка, мы ее как-то загладили, и, слава богу, и обо всем договорились. По израильским самолетам сегодня там. Когда Израиль наносил удары по всем этим домам, штаб-квартирам, спецслужбы обзванивали жителей Газа, которые находились в радиусе опасности, и предупреждали, через 10 минут вы будете в зоне опасности, покиньте это место. Поэтому не было почти от этого пострадавших, вообще даже раненых. Это, опять же, факт, который... Ну и факт, что Хамас — это филиал запрещенной в России террористической организации «Братья-мусульмане». Факт, что Хамас — это те, кто имели штаб-квартиру под Дамаском, Ярмук, воевали против Асада. И так получилось, что до войны там было 145 тысяч граждан под руководством Хамаса. 145 тысяч. Они встали на сторону противников Асада, на сторону Даиш, запрещенной в России террористической организации. Было 145 тысяч под Дамаском. Там сейчас нет больше никого. Был Ярмук, нет Ярмука. Что касается Газа, она существует. Мы надеемся на то, что и вашими усилиями, и усилиями других людей доброй воли как-то убедят их в том, что не надо так настойчиво исповедовать идеологию, которая прописана в их конституции. Вы же задаете вопрос, собственно, почему это все случилось. Ну, потому что у них 7-й пункт их хартии, а это официальный документ, их конституция, написано, что их суд настанет грозный тогда, когда сразятся с иудеями, и каждый куст будет говорить им, прямо написано так, написано, приди и убей. Если они говорят, приди и убей, то, я думаю, это ответ на вопрос, почему не всегда удается с ними жить в мире. При том, что еще один важный аспект, политический, мы тоже будем обсуждать, Хамас, так как сегодня он в Газе управляет, опять же, это же все сложно, у нас высокие отношения, в Иудее и Самарии, на западном берегу там Махмуд Аббас, который отменил выборы, а он другой совсем, то есть он как бы светское крыло, а это наоборот. Но так или иначе, Хамас это конец идеи какого-то независимого палестинского государства, палестинского народа, поскольку Хамас это халифат, там никто уже не говорит, на каком отдельном народе, там самое главное, это идея халифата. Как в Египте братья-мусульмане при Мурсе пришли к власти, как Эрдоган тоже, вот часто у него есть в ту сторону наклонности, как повстанцы против Асада в Сирии, так и в Газе тоже. Вот это природа конфликта. А дальше, конечно, хочется сказать еще самое последнее. Задают вопрос о статусе Хамаса в России. Россия признает в целом братьев мусульман террористической организацией, но поскольку в Российской Конституции есть пункт, который можно оспаривать, а я бы не стал его оспаривать, в нем говорится как раз о том, что террористическими организациями признаны только те, кто представляет угрозу для России. То есть Россия не дает оценки кому-то там в Африке, например, или Хамасу, если он не касается российских интересов. Только те, кто представляют угрозу российским гражданам, российскому имуществу, даже за рубежом, только они считаются террористическими организациями. Поэтому в этом аспекте надо рассматривать позицию России. Она была нейтральна. И точно так же, как Израиль отнесся с пониманием к действиям российских ВКС в Сирии, где, по словам министра обороны России, было ликвидировано 133 тысячи террористов. Я надеюсь, что тоже определенное понимание по отношению к Израилю сейчас присутствует. И при этом пожелание мира, конечно, мира.
Да. А разрешите вот перед тем, как действительно окунуться в политическую сторону вопроса, немножечко все-таки эмоционально. Без этого никак, потому что и с арабской стороны, и деятели не обязательно политические, общественные, культурные, очень много в соцсетях писали, мол, вот, посмотрите, как израильский народ, израильское государство, которое само натерпелось за тысячелетия, позволяет себе или может вот иметь эмоции, может иметь силы на то, чтобы вести вот такие действия против, вот против Палестины.
То есть погибло
вот
300 человек, да, какое право мы имеем обороняться?
Очень много таких комментариев.
Нет, я понимаю, конечно, когда идеология «приди и убей», то такие комментарии уместны, что вы не имеете права обороняться. Когда по тебе стреляют, по твоим жилым кварталам, ты не имеешь права носить ответный удар, такая идеология существует, мы с ней знакомы, и мы понимаем их желание стереть Израиль с карты мира, я это понимаю, но не разделяю этих взглядов.
Тут вот действительно одно от другого необходимо отделять. И, в частности, давайте политический момент тоже разберем подробнее. И с нами на связи, на аудио и на видео Сергей Марков, политолог.
Замечательный человек Сергей Марков. Восхитительный Марков. И мой старый друг Марков. Уважаемый Марков. Привет.
Я все-таки обязан это произнести. Политолог, директор
Института политических исследований. Спасибо, Сергей Александрович, здравствуйте. Большое за добрые слова. Да, здравствуйте, да. Да, здравствуйте, здравствуйте. Вы меня слышите?
Да, слушаем вас.
Прекрасно. Слушаем. У тебя сегодня хороший тембр голоса.
Да. Да, вопрос.
Давайте вот с этого момента я все-таки, может быть, свою туда идею вот эту продолжу. Насколько ситуация, на ваш взгляд, опять же, вот объективно, субъективно, эмоционально отражалась через соцсети, через общественное пространство? Потому что, безусловно, есть факты, которыми политики могут друг друга бить, ну, что называется, вот оно есть. А есть вот эта эмоциональная сторона, где надавить на больное, упомянуть что-нибудь такое вот важное и значимое. Вот это, этот момент, насколько был востребован, применим и как-нибудь он иначе ситуацию показывал ли тем, кто, может быть, в глубину проблемы, хотя, казалось бы, про нее все прекрасно должны все понимать, даже если не интересуются никак. Вот насколько для людей не совсем знакомых эту ситуацию отражало?
Ну, как раз больше всего она была интереснее всего для тех, кто не совсем знакомый. Те, кто хорошо знаком с ситуацией, там глубоко входит в нее, он понимает, что проблема нерешаема, и это сугубо для профессиональных политиков, там дипломатов, работа на многие десятилетия. А вот для тех, кто вообще очень мало чего понимает, для них как раз это вообще абсолютно сладостный такой кусочек, и они поэтому, я бы сказал, десятки, сотни миллионов, они в это все активно были включены. Там,
хэштег «Свобода вообще... Палестине» был в трендах, в топах постоянно.
Да. Ну а вообще я считаю, что сторонников Палестины и сектора там Газа Хамас практически нет. Да? Ситуация не разделилась на сторонников Израиля и там сторонников Хамаса, Газы, там, Палестины. Ситуация разделилась на сторонников Израиля и на противников Израиля.
Абсолютно точно.
Значит, просто те, как бы, ну, как бы, имеют дело, отношение какое-то, да. Значит, Израиль тоже для них интересует никак сам по себе. Израиль просто это такая крепость, это башня великого еврейского народа. И они вот в этом отношении все, так сказать, возбудились и кипели. Для них Израиль – это цивилизация, такая вот крепость не только еврейского народа, но и крепость цивилизации на бушующем варварском Ближнем Востоке, который вот эти вот огромные волны, так сказать, варварства захлестывают. И они Израиль поэтому полностью поддерживают и говорят его как, ну, вы попробуйте иметь дело с террористами, так сказать, такими вежливыми методами. Не получится, да? А те взрывают кафе, взрывают авто, автобусы, так сказать, ну и вот ракеты просто бьют по жилым кварталам. И как наши израильские коллеги говорили еще давным-давно, так сказать, там, нулевые, 90-е, представьте себе, когда у нас Чечня кипела, представьте себе, что у вас Чечня находится за МКАДом, вот какого-нибудь Бирюлёва. Да, она начинается вот огромная. И вот вы вынуждены жить в вот этой ситуации. Вот они поэтому поддерживают Израиль, в том числе в его очень жестких действиях. А другие люди, они, так сказать, имеют большие претензии не столько к Израилю, сколько к еврейскому народу. Им кажется, что этот народ занимает чрезмерно важное место в мировой истории. Народ действительно, как бы мы знаем, так сказать, один из великих создатель, по сути дела, трех монотеистических религий, и иудаизма, и христианства, и даже, собственно, ислам тоже во многом создан при огромном участии евреев. И еврейский народ играет исключительную роль в современной цивилизации, он является одним из создателей современной финансовой системы и, наверное, ее важнейшим бенефициаром, он смог выживать в условиях крайней агрессивности внешней среды в различных странах на протяжении многих столетий и смог добиться огромных успехов. И именно представители этого еврейского народа являются, это входит в пантеон гениев человечества, художников, писателей, актеров, ученых там и так далее. Значит, и вот многим это очень не нравится, да, они чувствуют конкуренцию. Да, кстати сказать, во многом еврейский народ создатель современных средств массовой коммуникации, один из главных бенефициаров этих средств массовой коммуникации.
Я боюсь, наоборот, Сергей. Средства массовой информации с нами обычно не очень хорошо обращаются. Американские, британские, французские. Хотя людей по фамилии Рубинович ты там найдешь немало. Да,
да, но я бы сказал, например, Голливуд, так сказать, там огромное влияние.
Ну и СМИ,
и критики тоже столько же,
не меньше. Я даже не говорю диаспоры. Я даже не говорю диаспора, потому что мне кажется, что если говорить о еврейском народе как одном из субъектов человеческой истории, главную роль играют как раз те его представители, которые живут в различных странах, добились большого успеха, нежели о роли Израиля, предположим, в человеческой цивилизации. Вот вокруг этого идет на самом деле битва. Да? Значит, и мы видим, что европейская цивилизация, которая является одним из важнейших соседов вот этого региона, она расколота, потому что с одной стороны они, значит, близки, им близок к Израилю, как, ну, Тель-Авив – это вообще европейский, по сути дела, город, да, а с другой стороны, им далек Иерусалим очень, который является не европейским городом, а, без сомнения, ближневосточным городом.
Точное замечание, кстати, он очень точное, да.
Да, раздвоенность такая внутренняя тоже Израиля. И тоже в Европе мы видим огромный, так сказать, такой вот накат на провинцию Израиля, которая во многом оно опирается на политическую волю именно Иерусалимского Израиля. Но с одной стороны, с другой стороны, Европа чувствует колоссальное чувство, у них есть вины за трагедию геноцида в отношении еврейского народа, который Европа под руководством европейской Германии совершила в середине 20 века, и не только, между прочим, в середине 20 века, но и в Испании, мы поняли, был колоссальный антиеврейский геноцид, и в Польше, так сказать, такой геноцид тоже неоднократно шел, и так далее. Вот мечется в этом смысле европейская цивилизация, никак не определиться с ответом на огромный еврейский вопрос, который этот еврейский народ задает этой нашей цивилизации, задает вот фактам существования и бытия. Я все время говорил, у меня вот наши коллеги приезжают ко мне когда на форумы, отвечают, они мне там говорят, давайте мы расскажем там про Холокост. Я говорю, да не надо про Холокост студентам, они студенты все прекрасно знают. Вы про другое расскажите нам. Как удалось великому еврейскому народу выжить в этих условиях крайней агрессивности внешней среды? Вот это одна из величайших загадок и один из величайших вкладов еврейского народа в историю человеческой цивилизации. Вот об этом речь идет, а вовсе там не каком-то Хамазе, Газе там и так далее.
Во-первых, спасибо, вы есть очень глубокие замечания, только на все эти вопросы с еврейским вопросом пришел ответ. Это Израиль, больше половины еврейского народа находится в Израиле. И таким образом нормализация отношений, она является сегодня естественным. И это тот процесс, который уже набирает силы. У Израиля мирные соглашения с арабскими государствами, одно за другим, при Трампе они стояли в очереди. Сейчас есть некая такая заминка при Байдене, что было предсказуемо. Но в целом атмосфера, конечно, она такая, что сосуществование, продвижение. И действительно, поскольку в каждом айфоне, в каждом почти медицинском приборе, где бы то ни было сегодня, применяется израильская технология, причем именно израильская в основном, то у нас нам есть что сказать современному миру. Это касается и сельского хозяйства. В Советском Союзе был самый короткий анекдот: еврей-колхозник, приезжайте в Израиль, посмотрите наши кибуцы, и даже американские фермеры кое-чему учились. Поэтому без хвастовства, только страна, которая переживает сегодня уже раз об Израиле, говорим, тяжелый политический кризис, есть достаточно много у нас неразрешенных проблем, но одно хочется отметить. Нигде в мире, кроме России, конечно, так не отмечали в этом году также 9 мая, как это было в Израиле. Вот это стоит заметить. Просто в каждом крупном городе нашем были шествия «Бессмертный полк». Чего там только не было. Собирались ветераны, невзирая на все ограничения, там по ковиду нашли возможность. И это важно. Вот это важно, я думаю, и для вас, и для нас, сохранять эту память. Сергей Марков?
Ваше
слово, товарищ Маузер.
Значит, теперь по ситуации там, которая, так сказать, происходит, да, значит, действительно, что, в чем был гениальный план, я считаю, Трампа, да, значит, очень, так сказать, многие не понимают, так сказать, этот план, поскольку средства массовой информации его все время гвоздили, а план заключался в том, что Трамп содействовал некому договору, ну, прямо сказать, проамериканских элит богатых ближневосточных государств, чтобы они договорились с Израилем, а эти ближневосточные богатые государства, можно сказать, купили верхушку палестинских структур и, так сказать, ну, соблазнительных, так сказать, регионах, да, и в этом смысле купили и население тоже, обеспечили МОЗ, ну, сделали богатыми, так сказать, этих людей, значит, руководство, и тоже обеспечили политическое, экономическое, инфраструктурное развитие всего этого региона в обмен на то, что проблемы такие территориальные в большей мере решаются в пользу Израиля. То есть в какой-то мере им сказали, давайте вы чуть-чуть отойдите, уйдите из Иерусалима, да, но там есть территория, мы поможем вам построить процветающее государство там рядом, так сказать, и богатые. В общем, был его план. Честно говоря, сейчас чуть-чуть в сторону его отложили, но я не думаю, что он закончится, этот план. Я думаю, все равно, потому что логика вот эта продолжается. Просто никто не хочет брать на себя ответственность за это, понимаете? А кроме денег еще должны быть и менеджеры. Они немножко надеялись, что вот арабские и палестинские лидеры, они сами будут менеджерами этого процесса, а у них не вполне получается. Им каких-то, может быть, международных менеджеров нужно. Вообще бы я сделал какой-то конкурс международный, да, на сверхопасную, но и высокооплачиваемую работу.
А слушай, надо туда давно было пригласить генерала Шаманова И я думаю, что он нашел бы очень достойное политическое решение всем вот еще неразрешенным проблемам. А то, о чем ты говоришь, вот эти вот в Иудее и Самаре или на западном берегу в палестинской автономии, которые не Газа и не Хамас пока еще, они полностью обанкротились, и популярность их просто к нулю уже сходит. Поэтому выборы только что отменили. Ситуация там непростая. А когда всем верховодит Хамас с идеологией «приди и убей» и полное уничтожение Израиля, очень тяжело будет даже такому опытному, умудренному дипломату, как Сергей Марков, вот, как-то найти общий язык. Понимаешь, если единственная моя цель жизни – это отнять у тебя твою квартиру, а тебя убить, ну, вряд ли вот какие-то переговоры здесь могут быть, а мы можем вернуться к анекдоту только о том, как один сумасшедший хотел выбить все стекла там, в сумасшедшем доме, и его из раза в раз проверяла комиссия, а потом, наконец-то, сказал, что нет, хочу кратко встретиться с девушкой, начал описывать всю эту ситуацию, он сказал, я из ее одежды, так сказать, достану резинку таки, сделаю рогатку и всем стекла перебью. Вот это тот самый случай, о чем бы с ними ни говорить, они все равно возвращаются к своей основной цели. Но с другой стороны, да, конечно, такого рода решения, которые обещают и гарантируют, и Израиль-то к этому готов был всегда, улучшение качества жизни просто людей, которые там проживают, арабского населения, ну да, конечно, этим надо заниматься, и этим занимается сегодня прежде всего Израиль. А кто в Газе электричество поставляет до сих пор? Откуда у них вода пресненная? Откуда у них горючее? Даже в ходе войны поставляли им, чтобы скорая помощь могла действовать, Израиль, соответственно, они там каких-то договоренных. То есть все равно это делается. Поэтому сложно, но твои добрые слова, я надеюсь, услышат и там.
Да, спасибо. Я вот продолжу, значит. Так вот, Хамас – это все-таки не столько партия, которая взяла власть, сколько... военная группировка, да, которая была создана для войны, и она получила власть. И, честно говоря, у них не получается к мирной жизни перейти. Да. Я вот все-таки думаю, что вот этот проект Трампа, он должен развиваться. В том числе международным сообществом, это должно быть большое как бы задача для глобализирующегося нашего мира. То есть решили уже, что нужно помочь палестинскому народу достичь такого же уровня жизни, как в Израиле.
Даже это и ты думаешь, это то, что может замерить, задобрить и залюбить?
Замерит практическая жизнь. Цель пока еще не замерит такая, а вот работа над этой целью может замерить. Дальше деньги есть уже у этих монархий, уже все приготовлены деньги, отложено на это, они готовы в это вложиться. Но нет оператора этих денег, нет того, кто это реализует. Я бы сказал, в Газе сейчас это трудно делать, но есть вот другие территории, да, и там нужно это делать. И я бы считал, что, ну, это что-то, надежда, что это сделают, собственно, там сами палестинцы выдвинут себя, я, вот она как бы пока не вполне реализуется, да. Они должны быть в качестве начальников, но мне кажется, при каждом начальнике должен быть такой менеджер-советник. Да? И вот должен быть объявлен, мне кажется, международный конкурс на этих менеджеров-советники, которые пойдут работать в эти палестинские администрации для того, чтобы сделать вот эти территории процветающими. Эта работа очень опасная, и сразу нужно сказать, что она очень опасная. Но я думаю, что если объявить такой международный конкурс, то из самых разных стран мира приедут молодые, амбициозные менеджеры, готовые поучаствовать в этом, по сути дела, подвиге современного человечества. Если удастся с помощью реализации этого плана решить палестино-израильский конфликт и таким образом привести к миру вот эту бурлящую территорию, то мы станем свидетелями, возможно, что и замерившегося Ближнего Востока, где много молодых, так сказать, людей, где рядом, так сказать, огромный рынок Евросоюза, там возможен огромный толчок нового экономического роста, от которого блага пойдут для всей мировой экономики.
Сергей, но...
люди, которые сделают это, они покроют себе славой и получат какие-то особые ордена от Организации Объединенных Наций и будут восприняты во всех крупнейших глобальных корпорациях.
Прекрасно, Сергей, послушай. Те, кто смог сделать
из сумасшедшего дома процветающие корпорации.
Сергей, значит, это прекрасно. Кремлевский мечтатель в тебе есть. А теперь по существу. Тенденции, они не совсем такие. Посмотри, пожалуйста, на мир в Сирии. Посмотри, пожалуйста, на мир в Ираке. Посмотри, пожалуйста, на мир в Йемене. И тенденции эти отмечаются. Только что вышла статья Foreign Affairs, ведущее издание международное, где как раз отмечается, как в Турции тоже тенденции, они скорее по хантингу, а не по фукаяме. Не по фукаяме, по хантингу. Поэтому давай проявим некую сдержанность и согласимся на том, что Россия имеет право защищать свои рубежи, свои границы, своих граждан. Таким же правом располагает Израиль.
Сергей Александрович, полминутки.
Да, но я все-таки считаю, что здесь важнейшую роль должен сыграть Евросоюз. Он в Ближнем Востоке должен доказать свою субъектность, способность. Его во многом проблема, его подбрюшье. Он должен хоть что-то такое сделать. Но решают реально американцы, поскольку просто они главные ответственные за все происходящее в мире. Им тоже не до этого, они не вполне могут делать. Тем более Трамп, вот молодец, попытался это сделать, а Байден вроде бы их командой не хочет. Но Россия тоже готова. У нас огромные отношения с еврейским народом, который является частью русской цивилизации на протяжении многих столетий, и мы спасители, собственно, еврейского народа и в Израиле и во всей
Европе. Сергей Александрович, вынужден прервать вас. Вам спасибо огромное за участие в программе. Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований в эфире «Радио Спутник».
И дорогой друг.
«Радио Спутник». Новости.
В студии Наталья Карасева. Здравствуйте. Президенты Владимир Путин и Джо Байден в ходе первой встречи обменяются мнениями и сопоставят позиции по разным темам, включая стратегическую стабильность и контроль над вооружениями. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, тема санкций не будет подниматься российской стороной. «Наше техническое задание состоит в том, что санкции неэффективны в целом», — пояснил представитель Кремля. Он также добавил, что Москва будет договариваться с Вашингтоном по конкретному месту проведения переговоров. Лидеры России и США встретятся в Женеве 16 июня. Глава Комитета госбезопасности Беларуси Иван Тертель назвал задержанного в Минске основателя признанного в республике экстремистским телеграм-канала «Нехта» Романа Протасевича террористом. По его словам, оппозиционер дает показания о спонсорах и заказчиках. Этим и объясняются истерики на Западе по поводу его задержания. Слова главы КГБ цитирует «Спутник Беларусь». Глава ведомства выступил на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления. Президент Лукашенко назвал задержанного Протасевича убийцей людей в братской Украине. Блогер вместе со своей российской подругой был задержан на борту экстренно севшего самолета авиакомпании «Ryanair» после сообщения о минировании. Тем временем адвокат задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги только что сообщил РИА Новости, что получил разрешение на встречу с ней, рассчитывает увидеть ее уже сегодня. Более 100 силовиков и 20 демонстрантов пострадали в столкновениях в Багдаде. Двое погибли. Это данные местной Верховной комиссии по правам человека. Сотни протестующих вышли накануне на площадь Тахрир с требованием обнародовать результаты расследования серии убийств гражданских активистов и участников протестного движения в ряде провинций страны. Комиссия призвала все стороны проявить предельную сдержанность и обеспечить мирный характер демонстраций. Премьер-министра страны призывают расследовать случаи применения боевых патронов для разгона протестующих и отпустить на свободу всех задержанных в ходе демонстрации. Индия поддерживает переизбрание генсека ООН Антонио Гутерриша на второй срок. Об этом сообщил глава МИД страны в Твиттере после встречи. По его словам, стороны обсудили проблему коронавируса, подчеркнув важность поиска срочных и эффективных глобальных решений в области вакцинации. Срок Гутерриша на посту генсека ООН истекает 31 декабря. В январе он сообщил, что намерен остаться на посту генсека на второй срок, пока на пост претендует только он один. На этом у меня все. Мы следим за развитием событий. Другая актуальная информация в ближайших новостных блоках. Следующий выпуск менее чем через полчаса на радио «Спутник».
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
Радио «Спутник» снова в эфире. Алексей Красильников зовут меня в студии. Также Виктор Эскина. Виктор, здравствуйте.
И еще раз здравствуйте.
Израильский публицист, общественный деятель. И также с нами на аудио и видеосвязи российский политик и публицист Виктор Алкснис. Виктор Имонтович, здравствуйте.
Добрый день.
Спасибо огромное, что присоединились к нашей дискуссии. Есть здесь действительно о чем поговорить. Просто слишком уж какие-то разные многовекторные, многонаправленные речи, как минимум, говорятся. И шаги, судя по всему, тоже будут делаться по ситуации, которая, ну вот, к временному перемирию, к временному прекращению огня пришла в Израиле. У нас очень любопытный момент в конце первой половины программы как раз возник относительно того, насколько активно, насколько объектно может в регионе, прошу прощения, субъектно действовать в регионе Евросоюз. Насколько страны Европы могут проявиться, не знаю, насчет уровня поддержки какого-то, а какой-то оказывать, ну или, например, вложиться в восстановление инфраструктуры, просто прийти с деньгами, в конце концов. Виктор Ментович?
Ну, я все-таки считаю, что конфликт не исчерпан, невзирая на предложение мира, и ситуация патовая. И все равно, рано или поздно, этот конфликт вновь разгорится, и сделать вряд ли что можно. Дело все в том, что, к сожалению, позиции сторон, они во многом непримиримы. И в первую очередь, как мне кажется, со стороны именно палестинцев, которые возражают, по сути дела, вообще по поводу существования государства Израиль. Я не являюсь, скажем так, сторонником Израиля, но я стараюсь все-таки подходить объективно к этой ситуации. И ясно, что вот эти вот попытки, учитывая то, что палестинскую сторону активно поддерживает Иран, то все это грозит очень серьезными неприятностями для, не только для населения того региона, но в целом-то и для, как кажется, для всего мирового сообщества. Ведь и секрет, что, ну, по крайней мере, по некоторым сведениям, Израиль является уже ядерной державой, а Иран, который поддерживает активно палестинскую сторону, стремится вступить в клуб ядерных держав. Если речь зайдет о столкновении этих двух держав, то мало не покажется никому. И это может привести к очень серьезным последствиям вообще во всем мире. Что касается Евросоюза, то Евросоюз имеет у себя достаточно мощные лоббистские группировки как с одной стороны, так и с другой стороны. И сказать, кто, какая из них возьмет верх, трудно. Но я знаю одно. То, что с одной стороны не будет поддержана позиция Израиля на то, чтобы, ну, по сути дела, осуществить захват оставшейся автономной палестинской территории и, по сути дела, этнические чистки палестинского населения. На это Евросоюз, ну, скажем так, не даст добро или не будет это одобрять. С другой стороны, Евросоюз не будет одобрять обстрелы израильской территории со стороны палестинских группировок.
Да, но одобрение Евросоюза, да, одобрение Евросоюза, оно имеет очень ограниченный все-таки сегодня вес. Не он там решает, что бы то ни было. Это важно только для СМИ. А по существу я хочу вам напомнить, что Израиль не только не стремился занять какие-то территории, а после 1967 года Израиль полностью ушел с Синайского полуострова. Израиль ушел из Газы 16 лет назад. То, что сейчас происходит, это как раз следствие полного ухода Израиля из Газы. Давайте все-таки придерживаться фактов. Израиль предоставил полнейшую автономию в Газе. Там нет ни одного израильского солдата, ни одного израильского полицейского с тех пор. И с тех пор мы получили десятки тысяч ракет. Что касается автономии в Иудее и Самарии, палестинской автономии, то опять, что значит, откуда у них автономия, если не Израиль, который им предоставил? Эта территория была территория вообще-то Турции, Великобритании. Потом по решению ООН там должно было быть создано арабское государство, но территория была незаконно захвачена Иорданией с 48 по 67 год. Поэтому в 67 году после нападения Иордании она была территория ничейная. Ее статус, это сложнейшая юридическая ситуация для международников. А что касается нас с вами, то вы согласитесь со мной, что Российская Федерация располагала правом защищать своих граждан, свои рубежи даже на расстоянии тысячи километров, а именно в Сирии. И методы, которые применяла российская армия, там Израиль пока не применял. Поэтому я думаю, что понимание здесь с вашей стороны могло бы быть вполне уместным, как мы с пониманием всегда относились к вам. Согласитесь, Израиль был очень корректен во всех этих российских вот проблемных с точки зрения оставшегося мира, западного мира. Израиль был лоялен. Ждем от вас тоже дружбы и понимания.
Ну, по-моему, Россия последние десятилетия демонстрирует весьма лояльную позицию по поводу Израиля. И от той конфронтации, которая была в советские времена, она отказалась. И сейчас я бы сказал, что у нас дружеские отношения, но, по крайней мере, они нормальные отношения. И говорить о каких-то особых проблемах нет. Но я хотел бы немножко у вас опровергнуть. Ведь вы умолчали по поводу голландских высот. Вы умолчали по поводу тех территорий, если взять карту последних территориальных приобретений Израиля за последние 30 или 40 или 50 лет, то мы увидим, что эта территория значительно усилилась, вернее, увеличилась. И поэтому тут надо немножко тоже, еще раз говорю, я стараюсь подходить объективно, но тут надо признать, что Израиль тоже внес свою лепту вот в разжигание вот этой вот...
Подождите, вы хотите сказать, что если Израиль уйдет полностью из Иудеи и Самарии, вы нам гарантируете мир? Мы вам не поверим, потому что мы ушли из Газы. И то, что сейчас происходит, десятки тысяч ракет, это вследствие того, что мы ушли из Газы. Поэтому, а что касается новых приобретений, да нет, была война в 67-м году, это было 54 года назад. С тех пор, да, голландские высоты. И вообще, вот сейчас важно, чтобы люди понимали. Широка страна моя родная. Мы не 17 миллионов квадратных километров, а мы говорим о спорных территориях 6 тысяч квадратных километров. Да, мы об этом говорим. И мы говорим сейчас о том, что опыт Газы показал, что уход Израиля как раз вот с таких вот территорий, он приводит, наоборот, к обострению конфликта, а не к его... окончание, чего бы хотелось. Но если у вас есть другие решения, и вам, кстати, неоднократно поклон и благодарность за слова правды, за слова профессионала по разным военным спорам, которые возникали, в том числе и в Сирии. Вы первый, кто говорили правду и по поводу самолетов в свое время. И вы вызываете глубокое уважение. Просто голландские высоты — это не конфликтная зона. Мы сейчас обсуждаем конфликт. Там, где Хамас. Там, где призыв «приди и убей». Там, где обстрелы гражданского населения десятками тысяч ракет. И какое решение? Ваше, я думаю, здесь мнение очень важно. Я бы как раз пригласил бы не кого-то из Евросоюза, а пригласил бы вас или генерала Шаманова. Говорю, и это могло бы действительно привести к мирному решению конфликта. Это не называется этническая чистка. В Сирии же нет этнических чисток, вы же согласны со мной? В Сирии просто есть миротворческая антитеррористическая операция. Поэтому давайте использовать друг по отношению к другу вот такие красивые суперлативные термины.
Но проблема-то в том, что если можно, скажем, в Сирии, используя в том числе миротворческие силы России, сгладить конфликт или, скажем так, его умиротворить, или, скажем так, заморозить, то, как мне кажется, в израильско-палестинском конфликте это сделать весьма-весьма сложно из-за непримиримости сторон. И тем более, что, еще раз говорю, я там не говорю, что вот палестинцы хорошие, а Израиль плохой, или наоборот, Израиль хороший, палестинцы плохие, но я знаю, что ситуация тупиковая. Я как человек военный предполагаю или уверен в том, что возможности, хотя Израиль в военном отношении, конечно, на голову превосходит любое из ближневосточных государств, и тем более палестинские различные группировки. Но те методы, которые, скажем так, та война, которую ведут палестинцы против Израиля, она не дает возможности их победить. Дело все в том, что еще Наполеон сказал, что для войны нужны всего лишь три вещи. Деньги, деньги и еще раз деньги. Так вот, мне кажется, вот в деньгах Израиль в этой ситуации проиграет, потому что каждая израильская противоракета, которая запускает из того, чтобы сбить запущенные на ее территорию палестинцами неуправляемый реактивный снаряд, она стоит сотни тысяч долларов. А этот снаряд, который запускают палестинцы, запускают тысячами, он стоит, ну, $1000. Это и в итоге палестинцы, вот потом бедными, они просто разорят Израиль. И как мне кажется, тактика вот палестинцев сейчас – это создать панические настроения среди мирного населения Израиля. Чтобы люди, когда начался новый исход евреев с Ближнего Востока. Я еще раз говорю, я категорически против подобного сценария, и я выступаю против него. Вижу, что есть влиятельные силы, которые проводят эту тактику, а учитывая что за палестинцами стоит Иран, который, ну, надо дать ему должное, в военных технологиях добился больших успехов, то он постепенно будет передавать палестинцам все новые и новые военные технологии. Эффективность палестинских ракет, вот этих вот дешевых, ну, как скажем так, ракет для нищих.
Ватманы клеят.
Да. И в итоге... Одно слово только. На протяжении 73 лет существования Израиля угрозы, которые мы пережили, были несопоставимо более значимыми, чем то, что происходит сегодня. Слава Богу, сегодня у нас в целом над нами мирное небо. Эта угроза, она легко может быть ликвидирована. Надо просто подождать, и вы увидите, как сами они себя доведут до состояния, когда мир будет им предпочтительный. Мир будет предпочтительный. И это не за горами. Вы сумели это сделать в Сирии. Как сказал ваш министр обороны Шойгу, 133 тысячи террористов там ликвидировано. Я надеюсь, что Израилю не придется так широко действовать, поскольку у нас и территория меньше, и население меньше. А вообще хочется всем пожелать мира, мы нашим арабским соседям сказать спасибо. Спасибо всем нашим гостям. И вам спасибо.
Спасибо большое. Да, Виктор Алтс, Виктор Эскин.
Я, кстати, в девичестве был Виктор, поэтому тоже очень приятно.
Радио «Спутник». Новости.
В студии Наталья Карасева. Здравствуйте. Президенты Владимир Путин и Джо Байден в ходе первой встречи обменяются мнениями и сопоставят позиции по разным темам, включая стратегическую стабильность и контроль над вооружениями. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, тема санкций не будет подниматься российской стороной. «Наше техническое задание состоит в том, что санкции неэффективны в целом», — пояснил представитель Кремля. Он также добавил, что Москва будет договариваться с Вашингтоном по конкретному месту проведения переговоров. Лидеры России и США встретятся в Женеве 16 июня. Глава Комитета госбезопасности Беларуси Иван Тертель назвал задержанного в Минске основателя признанного в республике экстремистским телеграм-канала «Нехта» Романа Протасевича террористом. По его словам, оппозиционер дает показания о спонсорах и заказчиках. Этим и объясняются истерики на Западе по поводу его задержания. Слова главы КГБ цитирует «Спутник Беларусь». Глава ведомства выступил на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления. Президент Лукашенко назвал задержанного Протасевича убийцей людей в братской Украине. Блогер вместе со своей российской подругой был задержан на борту экстренно севшего самолета авиакомпании «Райнэйр» после сообщения о минировании. Тем временем адвокат задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги только что сообщил РИА Новости, что получил разрешение на встречу с ней, рассчитывает увидеть ее уже сегодня. Более 100 силовиков и 20 демонстрантов пострадали в столкновениях в Багдаде. Двое погибли. Это данные местной Верховной комиссии по правам человека. Сотни протестующих вышли накануне на площадь Тахрир с требованием обнародовать результаты расследования серии убийств гражданских активистов и участников протестного движения в ряде провинций страны. Комиссия призвала все стороны проявить предельную сдержанность и обеспечить мирный характер демонстраций. Премьер-министра страны призывают расследовать случаи применения боевых патронов для разгона протестующих и отпустить на свободу всех задержанных в ходе демонстрации. Индия поддерживает переизбрание генсека ООН Антонио Гутерриша на второй срок. Об этом сообщил глава МИД страны в Твиттере после встречи. По его словам, стороны обсудили проблему коронавируса, подчеркнув важность поиска срочных и эффективных глобальных решений в области вакцинации. Срок Гутерриша на посту генсека ООН истекает 31 декабря. В январе он сообщил, что намерен остаться на посту генсека на второй срок, пока на пост претендует только он один. На этом у меня все. Мы следим за развитием событий. Другая актуальная информация в ближайших новостных блоках.